мы повторяем опыт 4-летней давности, когда мы с вами обсуждали точно так же предыдущий чемпионат мира в Москве. Ливан, это не вопрос. Вопрос был бы оскорбительным. Это так, напоминание для слушателей. Вы по-прежнему за Бразилию?
Да. Это так, тем более, что сейчас трудно быть не за Бразилию, у них хорошая команда.
Турники, я помню, что у вас был внутренний франко-германский конфликт.
Да, французы, это моя, скажем так, слабость с 82 года. Ну, когда я подрос, я полюбил очень, ну, не совсем Германию, но очень полюбил Берлин. Ну, наверное, все-таки я на стороне французов. Как, наверное, у Батону Ливана, раз Бразилия, навсегда Бразилия. У меня то же самое, раз Франция, навсегда Франция.
Если сейчас Франции приходит отстаивать свои титулы, что практически невозможно. Это удавалось только подопечным Ливана. А немцам просто надо как-то возвращать себе статус фаворит, который они утратили в последние годы. Как вы думаете, сейчас удастся?
Я думаю, что их команда довольно слаба, потому что, во-первых, у них серьезные проблемы в защите. Им так и не удалось найти новых центральных защитников после того, как ушли Хумельс с Бойтингом. Это серьезная проблема. У них нету нападающего. У них очень сильная полузащита и очень хороший вратарь мирового класса Нойер. Но это скорее всего, не хватит, чтобы выиграть титул.
Кто помешает французам отстоять титул?
Ну, наверное, как всегда бывает, отсутствие, нехватка мотивации, наверное. Но ну, дело в том, что у французов все еще довольно молодая команда. Мбаппе очень молодой все еще. Тут проблема, скорее всего, в том, что может возникнуть дисбаланс серьезный. Неопытность и опыта.
Ливан, бразильцы, кажется, привезли самый сильный состав за последние годы. Что им может помешать? Как уже не раз бывало, начиная с 82 года.
Традиционно им могут помешать хорошие европейские команды. Например, если на пути встретится Бельгия, это будет катастрофа. Да и французы, это головная боль в Бразилии, начиная с 1986 года. Я думаю, что у Бразилии других проблем нет. Эта команда не зависит уже только от одного игрока. Она сбалансирована, сыгранная. У них очень хорошие шансы. Они сильны как никогда, но не как никогда последние 20 лет. После 2002 года это сильнейшая команда, которую им удалось собрать.
Почему англичане, которые раз за разом привозят блестящие по составу команду, не могут добраться ни до каких вершин?
Я думаю, что англичане показали себя очень хорошо в первой игре. И я бы не сказал, что это было легко, потому что там иранская команда не такая сильная, она оказалась сильная совсем в другом плане. У англичан обычно проблемы появляются позже. Я не знаю, почему это происходит, но начиная с третьего, четвертого матча у них появляются проблемы. Я думаю, что они, видимо, правильно могут силы сохранить или с самого начала все тратят. То есть я думаю, что тут проблема софтверная, в смысле, что-то в программе у них неправильно. Я думаю, что тренер тоже не совсем тот, который им нужен.
Турники, по-моему, это Англия даже сильнее московская. Удастся ли преодолеть это английское проклятие?
Ну, у англичан всегда есть проблема, даже когда они стали чемпионами мира, как вы знаете, вот, тогда это ставилось под вопросом из-за судейства, был забит гол в ворота Германии в 66-м году. Я думаю, что главная проблема английской команды в том, что они варятся в собственном соку. Как правило, все они играют в собственной лиге, в английской лиге, и не совсем хватает разнообразности. И, как правило, как мы уже очень много раз видели, когда, например, английская сборная проигрывает, они сразу переходят на навесы, надеясь на то, что там высокорослые англичане забьют гол головой. То есть всегда не хватает у них фантазии. Наверное, это есть самая серьезная проблема. Если вы смотрите на бразильцев, на французов, у них, как правило, очень разнообразные, скажем так, стили. Они играют в разных лигах. И к этому добавляется еще то, что у французов есть очень много игроков из своих бывших колоний. Скорее всего, это очень усилие французскую сборную. Что касается бразильцев, например, ну, большинство из них играет либо в Европе, либо в собственной лиге, которая очень тоже сильна, кстати.
Иван, перейдем к околофутбольным вопросам. Вот очень многие жаловались, что впервые этот чемпионат как-то не вызывал такого лихорадочного ожидания, как всегда раз в 4 года. У вас было такое ощущение?
Да, у меня и сейчас есть такое ощущение. Во-первых, чемпионаты всегда происходили в такие времена, когда я был свободен, более-менее. Я думаю, что Катар – это худшее решение в истории футбола вообще. Дело не в том, какой там климат. И дело не в том, что там не дают англичанам пиво выпить. То есть они говорят англичанам, чтобы они перестали быть англичанами. И разные другие вещи тоже. И катарская команда, которая слабейшая на чемпионате, хотя чемпиона Азии. Я думаю, что это неприлично в ноябре наблюдать за хорошим футболом. А потом еще будет в декабре. Но все равно через некоторое время, через неделю мы войдем в курс. И я думаю, что все-таки чемпионат тоже станет чем-то совсем необычным.
Толенький, что не так с этим чемпионатом, если мы считаем, что все было так, скажем, с московским, который на самом деле был в одном пакете с Катарским?
Конечно, не совсем привычно наблюдать за чемпионатом мира зимой, то есть в ноябре. Но с другой стороны, я бы не сказал, что Катар это наихудший выбор. Альтернативой были Соединенные Штаты. Это страна, которую я очень люблю, но проводить там летом чемпионат мира, это тоже ужас, потому что там очень-очень жарко. В 94-м, когда проводился там турнир чемпионата мира, там очень-очень трудно было играть из-за страшной жары и влажности, которые, как мы все знаем, наверное, очень дело привычное.
Ну, были хорроры и пострашнее. Был мексиканский чемпионат 86-го года.
Да,
один из лучших оказался.
Я думаю, что наилучший вариант — это северные страны. Лето, но в северных странах. Там в Германии, в Англии, в Швеции, например. Нужно учесть еще фактор климата. В страшнейшей жаре играть там очень непросто. Да и, как правило, там выигрывают южноамериканцы. Как в 86-м году выиграли аргентинцы, в Америке выиграли бразильцы. Наверное, климат тоже сыграл свою роль.
Не увлекается ли международный спорт, вообще международное великие шоу, вот этой политкорректностью, стремлением расширить свою значимость за счет тех, кто, ну, вообще, как бы этому шоу не всегда соответствует?
Так было с самого начала, еще со времен Авеланжа. Они пытались вовлечь, скажем так, не футбольные нации, но африканские страны, азиатские страны и так далее, и так далее. Но в случае с Катаром, наверное, свою роль еще сыграла, наверное, коррупция. Это тоже не секрет. Недавно вышел очень интересный документальный сериал на Netflix, который называется FIFA Uncovered. Там прямо говорится, что после того, как Катар заполучил права провести чемпионат у себя, потом Катар закупил Paris Saint-Germain-ский клуб, потом Катар закупил у французов на миллиарды евро самолеты. То есть дело тут пахнет коррупцией. Не только там политкорректностью, которая, скажем так, вот это еще нормально, да, потому что вовлечь африканцев, азиатские страны, всех в футбол — это хорошо, но коррупция — это уже другое.
Я вам тоже задам схожий вопрос. Нет ли риска, ну, серьезного кризиса в футболе? Многие говорят, что футбол должен быть без политики. Не пришло ли время поговорить о футболе без чиновников?
Да, я думаю, что около футбольной страсти после этого чемпионата, особенно перед новым чемпионатом с форматом 48 командами и так далее, вызовет новые серьезные движения. Я думаю, что к тому моменту у ФИФА и УЕФА будут новые руководители. Потому что я абсолютно уверен, что если кто-нибудь когда-нибудь тронет тех людей, серьезно тронет тех людей, которые продали чемпионат Катару, они вовлекут и новых руководителей тоже. Я абсолютно уверен, что ФИФА нет, даже я не думаю, что там есть хоть один честный человек. Коррупция уже переходит все границы. И мы уже хорошо знаем вот эту схему французо-катарскую. Но в этом плане, конечно, виноват очень крупный, бывший хороший футболист. Оказался самым-самым ярым коррупционером. Мне даже жалко называть его имени, потому что Блаттер сказал, что там была коррупция, и это был не я. Это был Платини. Очень красиво. Блаттер, кто он такой, мы хорошо знаем, но Платини, как ему не стыдно, такой великий футболист. Но так бывает обычно, когда становишься функционером, когда вот такие огромные деньги, мы даже не можем себе представить, какие были взятки.
В связи с тем, что помнили про 48 команд, вот я смотрел Аргентину, Саудовскую Аравию, сенсация, но меня не покидало чувство, что что-то здесь не так. Должна ли Аргентина играть в Саудовской Аравии вообще? Ну, если будут играть Аргентина и Саудовская Аравия один матч из 10, она обязательно проиграет. Пришелся на эту игру. Может быть, все-таки чемпионат должен быть устроен так, чтобы Аргентина играла с Германией, чтобы она не тратила время, силы и ресурсы на ту же Саудовскую Аравию, на Катар. Ну и зрители тоже не тратили свое время. А нет ли здесь какого-то противоречия? Не стоит ли вернуться к прекрасным временам, когда в чемпионате мира играли только те, кто был его в высшей степени достоин?
Я не согласен, потому что прежде чемпионата мира состоит как раз в том, чтобы там все были представлены, и что еще важнее, то, что на чемпионате мира все выкладываются до конца. Даже такие команды, как Саудовская Аравия или, например, Катар, который, я думаю, что еще покажет себя. Благодаря этому становится чемпионат всегда интересным. Если бы там играли только фавориты, то это бы уже не чемпионат мира.
Мое мнение совпадает с мнением Турнике. Дело в том, что на клубном уровне я бы с вами согласился, и ведутся такие движения в этом направлении. Я солидарен с этим. Да, на клубном уровне было бы хорошо, чтобы играли только великие команды. Но на национальном уровне никто никогда не знает, что произойдет. Что касается Саудовской Аравии, Они играли просто превосходно. Это же не случайный выигрыш был. Это была хорошая, очень умная игра с великолепным тренером, который нашел блеск у такой великой команды, как Аргентина. И это было поучительно, это было красиво, это было интересно. Я не говорю сейчас, как болельщик Бразилии, который всегда восхищается неудачами Аргентины, но я был за Аргентину вчера. Я все-таки хотел бы, чтобы такие команды, они дошли до определенных мест. Но саудовцы меня просто удивили, потому что они на самом деле хорошо играли.
Была хорошая разрушительная игра, так же, как и все остальные, как и Тунис.
Да, разрушительная, да, но два гола, которые были достойны самого Месси. Это были два очень красивых и очень сложных гола. И я думаю, что это все-таки указывает на то, что футбол развивается. И я рад, что арабы заиграли так, как будто они латиноамериканцы.
В продолжение разговора о развитии футбола попробую быть еще раз апологетом ретрограда. А все ли изменения на пользу? Вот мы 4 года назад с вами последний раз разговаривали, тогда еще мы не знали, что такое ВАР. Вам нравится ВАР? А нет ли риска ради буквы закона немножко пожертвовать духом закона?
Нет. ВАР – это огромный прогресс. Ну, вообще, давайте признаем, что футбол, к сожалению, очень сложно, очень медленно развивался. Но мне первая игра в мире, но из-за коррупции, из-за там разных там блатеров, латини, к сожалению, футбол очень отставал. И ВАР давно нужно было давно уже ввести, чтобы избавиться от всяких там пересудов, как, например, что случилось в 1966 году. Тогда технологии не было, да? Когда англичане забыли свой знаменитый гол в ворота Германии. Но сейчас есть технологии. И давайте избавимся от всех этих пересудов благодаря технологиям, да?
Ливан, вам тот же вопрос.
Да, я думаю, что иногда с ВАРом тоже бывают проблемы, когда рука находится в офсайде, а тела нет. Я всегда не до конца понимаю вот этого ВАРа. Надо там тоже что-то надо менять тоже, потому что иногда бывают очень-очень несерьезные решения насчет руки или насчет пальца, который находится в офсайде. Я думаю, что как-то надо это... Но все равно...
Ну, здесь, скорее всего, проблема состоит в определении офсайда, а не в ВАРе, да?
Да, я абсолютно уверен, что тут надо что-то решать. Что касается прогресса, по крайней мере, когда мяч находится в воротах, и мяч сам говорит, что он в воротах, это превосходно.
Это не вопрос. Просто вот я смотрел ту же самую Аргентину, но были же прекрасные голы. Ну, там пол шипа выходило за границу, да, технологическую. Обычный судья до ВАРа бы ошибся и засчитал бы гол. Может быть, это было бы лучше?
А я думаю, что я вообще за технологии в спорте в том плане, что это все-таки лучше, чем решение судьи. То есть это хорошо помогает судье. Все равно решение принимает человек, а не технология. Да. Мяча. Но думают, что из этих двух голов, которые не были засчитаны, один вроде мог быть голом. Судья не ошибся во втором случае. На самом деле там никакого офсайда не было, наверное.
Что, гол забыли аргентинцы когда как раз благодаря ВАРу. Там пенальти тоже был, скажем так, спорным.
Пенальти был левый, да.
Да, совершенно верно. И может быть вот эти две незасчитанные, они как-то упразднили впечатление пенальти. Но все равно вчерашняя игра показала без ВАРа. Показала некий прогресс других, у маленьких команд. И Аргентина, конечно, я надеюсь, что они победят в двух остальных играх, и они пройдут вперед. Но все-таки это был хороший знак. Знак не только того, что Аргентина там сенсация, что проигрывает, но то, что маленькая страна, ну, правда, очень богатая, может чего-то достичь в футболе, это нам...
Турники, очень хочется пожелать удачи Аргентине хотя бы ради одного Месси, но я хотел спросить о другом. Мы этот чемпионат запомним благодаря вот этим великим именам, которые мы уже знаем, или откроются какие-то новые?
Скорее всего, не откроются новые, потому что мы всех встречем хорошо знаем. И сейчас главный вопрос, как сыграет Месси в оставшихся двух играх, это, наверное, самый главный вопрос. Потом самый главный вопрос, наверное, будет... Что будет, например, с бразильцами, с французами, с англичанами, другими фаворитами?
Ливан, появятся какие-то новые люди? Стрельнет какой-нибудь, ну, или новый старый Рости, к примеру?
Очень может быть. Новая команда может появиться. Я не думаю, что будет новый футболист, потому что футболиста вроде мы все хорошо знаем. Но, конечно, может какой-нибудь Винисиус там проглядеть в совсем новом свете. Или Родриго из бразильцев. Но все равно мы их знаем. Но может появиться новая команда, в смысле новая Хорватия. Вот я ожидаю, что после вот этих саудовцев, я думаю, что какие-то европейцы тоже могут себя показать в новом свете. Да, ну, датчане показали себя не очень. Я думаю, что от них ничего ожидать не следует. Я никогда ничего не ожидаю от бельгийцев, потому что у них хорошая команда, но фантазии, вот о чем Турника говорил, вот чего не хватает. У них то же самое, что и у
англичан. Если я правильно вас понял, ваш прогноз в том, что клуб чемпионов не расширится.
Совершенно верно. Но какая-нибудь новая команда может себя показать в новом плане.
Торник, и вам тогда тоже последний вопрос, без которого мы просто не можем закончить эту передачу. А ваш прогноз?
Я думаю, что у Бразилии есть точно хороший шанс, потому что они должны, в конце концов, выстрелить. Это, в конце концов, Бразилия. Но я вообще не исключаю, как ни странно бы это ни звучало, чтобы англичане, в конце концов, добились результата. Потому что очень у них сбалансированная команда. Если опять мы не наткнемся на их самую главную проблему, отсутствие фантазии, они могут нас удивить. Что касается моей команды французов, ну, опять же, очень трудно повторить успех. Но, если смотреть объективно, французы очень хорошо сыграли, потому что сначала для них был шокирующим. Они потеряли игрока, пропустили гол, потом собрались, забили 4 гола. Это указывает на то, что у них менталитет очень сильный. Это очень много значит.
Ливан?
Прогноз финал Бразилия-Франция. И я надеюсь, что не повторится 86-й год. Тогда я сидел в зоне, нам дали показать эту игру. И я очень-очень недоволен президентом Рейганом, который потребовал, чтобы в зоне показывали футбол. Мы страшно проиграли по пенальти. Я думаю,
98-й.
98-й, да, я тоже вспомнил.
98-й я вспоминать не хочу, потому что я сидел на Старт де Франс. И после этого я решил, что на финалах сидеть я никогда не буду. Так что этот финал будет очень интересный.
Да, такой финал-то лучшее пожелание.
Для меня финал, потому что если проигрывает Бразилия, выигрывает Франция. Все-таки это моя любимая страна и любимая команда. Так что в Европе я за них. И если Бразилия как-то пропадет до того, то финала, то я буду болеть за Францию.